Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Витязь на распутье. В эфире радио «Радонеж», цикл передач историка-писателя Сергея Дмитриевича Марнова.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона редактор Илья Сергеев и наш постоянный автор, историк и писатель Сергей Дмитриевич Марнов. Мы продолжаем нашу беседу о русской правде. В прошлый раз мы не успели до конца поговорить о смерди. Сегодня начнем с этого. Сергей Дмитриевич, напомните, пожалуйста, кто такой смерть?
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С моей точки зрения, опять же, я не навязываюсь. По смерду идет спор, кто он такой. С моей точки зрения, это потомки финно-угорского, покоренного славянами населения, которые на протяжении долгого времени составляли большинство на территории Великой Русской равнины, и которые платили дань князю. И по своему положению были значительно ниже свободного общинника-славянина. Смердов много. От мобилизации смердов может зависеть крупный военный поход, например. Серьезно обсуждалось, например, на княжеском съезде, ходить или не ходить в поход в степь по весне, ведь придется отрывать смердих лошадей от дела. Смерды не отсеялись. На что Владимир Мономах ответил, что если смерды отсеются, вот, потом придут половцы и все сожгут, и самого смерда убьют, то это им не понравится. Но интересен сам факт, что обсуждаются интересы смерда. Да, смерд стоит 5 гривен, как холоп. То есть предельная стоимость холопа – это 5 гривен. Вира за убитого смерда – 5 гривен. Но здесь подчеркивается, что это вира. Вира за свободного человека. Это свободный общинник. И вот я уже упоминал о восстании смердов на Белоозере, подавленное боярином Яном Вышатичем. Смерды знают свое право. Смерды точно знают свое право. И в спорном случае требуют. Но это были плохие смерды. Это были смерды-убийцы, которые там поубивали кучу ни в чем не повинного населения, сидящего на погостах, кстати сказать, в крепостях сидящего. Боярских жен поубивали. И к тому же они были язычники-волхвы. Но свое право они знают. Княжий суд, вези нас к князю. Ты, боярин, нас судить права не имеешь.
А в каком веке смерды перестали называться именно так, а стали называться крестьянами?
Это постепенно происходило. Слово «смерть» перекочевало из термина социального в разряд ругательства. Где-то это век 13-14. 15-й все, 15-й век знает уже только крестьянина.
Значит ли это, что финно-угорское население полностью растворилось в славянском, что произошла ассимиляция такая, что финно-угров уже не осталось?
Это значит, что в местах бывшего совместного расселения славян финно-угорского населения ассимиляция завершилась. Завершилась полностью. И это значит, что закончилось расслоение. Что, как и во Франции, да, в империи франков, в королевстве франков, франк, свободный франк, постепенно стал виланом, а так и у нас людин, свободный людин, общинник, стал крестьянином. И смерть стал крестьянином. Один опустился, другой поднялся. Ну, их положение сравнялось. Они не были забитыми. Здесь скорее, я буду сегодня еще об этом говорить, надо все-таки отметить этот факт, что у нас... До монголов были очень красивые, благородные и смердолюбивые князья. И по юридическим документам, и по летописным рассказам мы видим защиту низов, планомерную, последовательную, христианскую защиту низов. У нас, в отличие от Западной Европы, смерда поднимали, и когда смерда пытались закабалить, князья вступались. Ну, в советское время марксистская историческая наука утверждала, что просто князь боялся потерять налоговую базу. Вот, они станут частновладельческими, в кабалу уйдут, и князю налогов платить перестанут. Да нет, тут явно плоды крещения. Да мы просто увидим это по князьям, что это явно плоды крещения, это явно забота, забота о моем, да, о моем, моем собственном населении. Оно мое, это мои смерды. Это не чьи-то смерды, это не я на Вышатича смерды, это мои смерды, княжеские, государственные, то есть. И нет у них никакой Ян Вышатич. Вот. Ну, русская правда говорит нам о полноправии смерда, со мной спорят по этому поводу. Ну, правильно делают, что спорить надо. Но в русской правде есть статья о смердьем холопе. То есть о холопе, принадлежащем смерду. Оппоненты утверждают, что это речь идет о пашенном холопе, что он как бы очень похож на смерда. От смердий холоп, смердообразный. Но в древнерусском языке и в русской правде для пахотной работы был специальный термин, и он никогда не менялся. Ролейный холоп, ролейный закуп, то есть пахотный, от слова рало, орать.
В прошлый раз я не успел вас спросить, кто становился холопами на Руси? Это были военнопленные или еще какие-то люди?
Всякие. В основном военнопленные. Не расплатившиеся должники закупы, первоначально до устава Мономаха. Разные люди попадали в холопы. Такой простой пример, вот как вот Даниил Заточник говорит, лучше бы мне в лученице нозе свои видеть на княжьем дворе, чем в червленых сапогах на боярстве. Ну, просто на службу поступил к боярину. И забыл подписать договор, написать договор, оформить эту службу. Ты холоп. Ну, раб и все. Будешь сытно есть. Хорошо пить, много, да, одет богато, может быть, меч носить на боку, но ты холоп, тебя продать, можно с кашей съесть. Разные способы попадания. Вот и пафос законодательной деятельности князей XI-XII веков, в особенности Мономаха, спасти свободного человека от закабаления. Я уже говорил об этом, какое нешуточное восстание разыгралось в Киеве в 1113 году, когда звали Мономаха на престол. Его ж два раза звали. Там Тысяцкого путяту убили. Евреев перебили по всему Киеву. А он не едет, отказывается ехать. Тогда к нему прислали второе посольство, киевляне, что евреев мы перебьем всех, если ты не приедешь. Ну, тогда он приехал, с кликованием киевлян и принимает вот эти антихолопские законы и антироставщические законы. То есть он ограничивает проценты, он ограничивает срок выплаты долга, то есть нельзя до бесконечности держать должника в закупах. Ну, думаю, что евреев там уже и не осталось, как бы стало страшно. Такой первый был погром, жуткий погром, когда... Ну, и ростовщическую деятельность фактически он... Ну, фактически поставил мне закон вот этими ограничениями. Вот интересный очень документ есть, поучение Владимира Мономаха своим сыновьям. Поучение написано было задолго до смерти. Это не завещание. Оно написано, он еще проживет сейчас после написания поучения, он еще проживет около 30 лет, вот, Владимир Мономах. И он завещает, он требует, он именем Господа требует любить смерда, заботиться о смерти, не обижать, вот, и давать правый суд. Это христианство. Это глубоко, вот на Западе такого не было. Вот не было такого на Западе. Я просто любуюсь этими князьями. В других вещах, конечно, они остались викингами. И братья и кровь пускали здорово. Своим родным братьям, родным, двоюродным. Но вот в заботе о населении, городов, на сельском населении, они хороши. Они хороши. В это время, напомню, в Западной Европе, да и вообще по всей Европе, вилан, крестьянин, зависимый крестьянин, не очень зависимый, это грязь под ногами, об него ноги вытереть можно. Он никакой. Простой пример. Крестьянские войны, которые сотрясали Европу вот в этот период и позже, такие как Жакирия, это 14 век, да, когда крестьяне поднимаются с простой ясной целью вырезать все дворянство под корень. Ничего другого, просто вырезать все дворянство под корень, уничтожить до последнего человека. И когда нормальным украшением восставших крестьян были обмотанные вокруг шеи господские кишки, они так ходили. Вот. Представьте себе накал ненависти. До какой степени ненавидели? На Руси не было. Вот на Руси не было. На Руси что-то подобное и появится только в XVIII веке. Это Пугачевщина. Но там уже совсем другая ситуация. Там русского свободного мужика, бывшего смерда, бывшего крестьянина, превратили просто в холопа, внизвели до такого состояния, что как к скоту относились. Чего стоил только указ Екатерины, запрещающий жаловаться на помещика. Просто не жалуйся. Вот терпи, не жалуйся. Да?
А правда, что Екатерина, приехав в Россию, написала своей матери письмо, в котором были такие строчки? «Высшее сословие относится к низшему здесь, как победители к побежденным».
Правда, и она постоянно подчеркивала это. Она в первую половину своего царствования употребляла много усилий, чтобы эту ситуацию изменить. Она пыталась отменить крепостное право, поняла, что вместе с крепостным правом отменят ее путем укорачивания на голову, вот, и отказалась. И повернула на 180 градусов, она просто так вот поняла, куда попала.
То есть началось не с нее, а с кого?
Жестокое крепостное право, которое низвело русского человека, большинство русского населения, до положения скота, вот это вы имеете в виду, да? С Петра Первого, с Петра Великого, несомненно. С Петра Великого, с его переписью населения, с его подушной податью, с его увеличением числа дворянских семей в 10 раз. Дворян стало при Петре в 10 раз больше, чем до Петра. С иском беглых. Беглых ведь на Руси не искали до Петра. То есть по закону-то их искали, конечно. Но кому нужен балованный, беглый, а то работы все равно не будет. А еще и тебе в глотку вцепится. Вот. Не нужен он никому был. Нужен был работящий человек, семейный, там, с заведением. Вот таких возвращали, от хозяина к хозяину возвращали. И они не чувствовали себя вещью. Они чувствовали себя людьми, эти люди. Они были людьми. А после Петра они стали скотом. Вот скотом настоящим. Никогда на Руси не было продажи крестьян в розницу. Ну, не было этого. Это при Петре появилось. Вот когда торговали людьми, как скотом в розницу, разбивая семьи. Это 18 век. Это вот совсем не по теме, но все-таки... Ну, мы не будем, а я не дойду до этой эпохи, просто я знаю, что не дойду. Поэтому сейчас скажу. Это было в то время, когда везде в Европе крепостное право уже отменено. Везде. Там остаточки были в Австрийской империи и в германских землях, в германских княжествах, королевствах. Герцогствах. Вот там было. Во Франции вообще ни одного крепостного не было уже в то время. В Англии давно уже не было. Ну вот такая вот ситуация. А у нас разгар крепостничества.
Видимо, дело не только в Петре Первом. Если бы он один был таким лютым крепостником, вряд ли бы что-то изменилось так кардинально. Скорее всего, он тоже шел на какие-то уступки своим людям, пытался как-то им потрафить. Да и сами дворяне могли бы быть более человеколюбивыми, но не хотели по каким-то причинам.
А Петр был гений. А Петр был, к сожалению, гений. Гений созидания. К сожалению. Потому что создал он гигантского полицейского урода. К сожалению, жизнеспособного. То развитие Руси, которое шло до Петра, вот оно естественное. Оно, в конце концов, привело бы к коммутации. То есть, полному выкупу всех повинностей, которые... Оно просто шло к этому. И освобождение крестьян произошло бы незаметно естественным путем. Вот. Петр, к сожалению, был гений. Дворянство потрафить, дворянство. Сейчас дубиной поперек спины потрафить Петр. Он же создал дворянство по существу. Я уже говорил, что в 10 раз увеличил число дворян. Да. Это по существу он создал это сословие. Старую аристократию он, простите, с дерьмом смешал. Знатное дворянство по годности считать, и все, приказываю. Будет так вот. Это был гениальный волюнтарист. Вот, хочу, чтобы было так, и будет так. Необычайно одаренный человек во всех сферах. Во всех сферах. Вот я вот, передо мной раскрытая книга, написанная гражданским шрифтом, да. А ведь его Петр придумал. Петр придумал, не приказал придумать, а сам придумал. Ну, приказал, конечно. Но сохранились листки, где вот этот старый, древнерусский алфавит правится рукой Петра. А он по-русски с ошибками писал, с грубейшими. Потому что его учителем был пьяница Никита Зотов. Ну, это вот это Петр. Это особое явление, это, не знаю, посещение это что ли, что случилось с Русью, вот это, ну это Петр.
В таком случае непонятно, зачем ему нужно было закабалять крестьян и делать из них холопов.
Ну это просто, всех построить. Он в 10 раз увеличил число дворян, а их землей наделять надо? Надо. А чего стоит земля без крестьян? Ничего не стоит. Поэтому бывший государственный росчерком пера государева, то есть свободный, черносошный, становится частновладельческим. Раз-раз, все. Приехал помещик Тюткин. Ну, при самом-то Петре это мыслилось не так, что помещик служит. Служит до смерти, ну, государю, там сколько, на России крестьянин его кормит, несет повинности. За крестьянина отвечает помещик, ну, то есть управлять так особо не надо, он создает стройную систему управления. Она действительно жива, она жила, эта система. Она была жизнеспособна, только она была невыносима для низов. Вот почему я так... Я не знаю, я к нему странно отношусь, Петру, потому что человек симпатичный вот здесь. Но большинству населения на Руси до Петра жилось значительно лучше, чем после Петра. То есть после Петра крестьянам русским стало жить плохо, отвратительно. И отдушины он перекрыл. Раньше хоть на Дон бежали, там, на Волгу, а он оттуда ловить. Начал, где это видано, чтобы с Дона вылавливать? Ну, было там восстание, да, Кондратия Булавина, чтобы, как раз по этому поводу, что с Дона выдачи нет. Есть выдача. Вот. Нет выдачи, есть выдача. Вот так вот. И это величие, конечно, величие, Петр. И никто не отрицает его величие, но да лучше бы его не было, я думаю. Ну, для России, я думаю, лучше. Но, в принципе, как говорится, лучше, хуже, Божья воля. Ну, а что он с церковью сделал? Ну, что он сотворил с церковью, это просто уму непостижимо. Он русскую православную церковь об колено сломал. И весь 18 век это унижение церкви. А церковь буквально возили по столу лицом, так, царской рукой. И это продолжалось весь 18 век. И довершила этот процесс Екатерина Великая, которая унизила церковь так, как и Петр не унижал. Это не смешно, я смеюсь, это горький смех, потому что если бы не Петр, не было бы 17-го года. Не понадобился бы 17-й год на Руси. С него началось обмерщение, обмерщение сознания. С него Русь отходит от Бога. Но если во главе церковными делами управляет духовная коллегия, синод, во главе с несвященником даже. Да? Там мог быть обер-прокурор синода, мог быть просто обычный светский чиновник. Как вот. Церковь лишена хозяйственной самостоятельности, земли в монастыре отобраны. Они отбирались на протяжении всего 18 века. Все сокращались, сокращались. Церковь просто выполняет царские приказы. Ну, при Петре-то впрямую, что было, все. Вот, и случаи сопротивления, они единичные, редкие, такие, как вот Митрофан Воронежский, вот, святитель Митрофан Воронежский. Это не правило, это исключение. И вот и чтим мы его, да, он восстал против Петра, там, да, вот, убери своих идолов. И Петр убрал. А все бы-то были бы такие, да, как Митрофан Воронежский.
Вот, наверное, к этому и была призвана наша церковь в те годы. Но, к сожалению, много званых, мало избранных.
К сожалению, да. К сожалению, да. И ту цену, которую Россия заплатила за модернизацию, за индустриализацию петровскую, это, ну, это просто чудо то, что произошло с Россией. Из страны, ввозящей металлы, она превратилась при Петре в крупнейшего экспортера металлов. Готовых металлов уже. Чугун в Англию продавали. Во! Как? В мастерскую мира. Это, ну, вот цена. А цена, конечно, чудовищная. Цена чудовищная. Вот. И она, что, ну, народ погиб. Народа много погибло. При нем погибло больше, чем при Иване Грозном, вообще-то говоря, при Петре. Вот. Значительно больше. Но самое плохое это то, что эта цена была пролонгирована в будущее. То есть мы еще платим ее. Мы до сих пор ее платим, эту цену. За величие это. Вот нужна она такой ценой? Я не знаю. Отец Петра, Алексей Михайлович, да, тишайший. Ну, к нему по-разному относиться можно. Но он мог выйти к своему народу, к взбунтовавшимся пьяным мужикам, Они чиновников убивают, они бояр убивают, эти мужики. А царь к ним выходит, спокойно выходит, и жмет руку предводителю, бьет по рукам. А предводитель его за пуговицу держит. Это Алексей Михайлович. То есть он выходит к своему народу в полной уверенности, что ему ничего, ему лично ничего не грозит в окружении его верноподданных христиан. И да, это христиане, доведенные там до бунта. Но это христиане, и он христианин. И он их царь. Их соединяет Бог. И вот это убеждение, оно было взаимным. И это была величайшая ценность. Это была величайшая ценность, которую нес русский народ. После Петра все меняется. После Петра народ на власть зубы точит, скрипит зубами, сжимает кулаки. И четко совершенно делится «они и мы». И эти нам, в общем-то, не...
Сергей Дмитриевич, мне кажется, что так до сих пор происходит.
Так, до сих пор это наследие. Это вот та цена, которую мы платим за величие. Но надо было ее платить, эту цену, не знаю. Я не знаю. Внешняя защита, да, внешняя экспансия, да она при Алексее Михайловиче шла, пожалуй, даже более успешно, чем при Петре. Завоевание. Новая армия, полки наземного строя, завел еще Михаил Федорович Романов, еще дед Петра. Значит, рейтерские и драгунские полки при Алексее Михайловиче насчитывали 64 тысячи человек. Это регулярная армия. Ее не Петр создал. То есть он, Петр сделал все единообразным. Да, он все уставы, там все. Много сделал. Вот я начинаю его ругать, потому что как же. Но он сотворил же сколько всего. Созидатель, великий созидатель. Вот. Но к этому шло. Россия копила для этого силы. Россия накопила их. А он взял их и употребил так, как ему хотелось. Но не знаю, как бы шло. Ведь Петр, если помнят радиослушатели, пробился сначала к Азовскому морю, да? Вот, то есть провел успешную войну с Турцией, захватил Азов, а потом в ходе неудачных боевых действий через 15 лет, 16, Азов отдал обратно и уничтожил укрепление Таганрога, и весь этот Воронежский флот, за который десятками тысяч жизней было уплочено, весь он сгнил. Девать его просто некуда было. Все. Ну вот как? В этом Петр, в этом весь Петр. Меня как-то дети спросили, мы что-то много о Петре заговорили, но последнее. Дети спросили, вот, ну какая черта больше всего характеризует Петра Первого? Вот, как вот, на уроке спросили, ну что, вот, что главное в нем? Как мы его оценим? Ну, я думал, не думал, просто мне первое пришло в голову сапоги, петровские сапоги. Вот у него была очень маленькая нога, и его никак не удовлетворяла работа сапожников. Ну, как плохо, тут жмет, нет, нехорошо, как некомфортно ноге. Он научился шить сапоги сам, и шил их себе сам. Будет так, как хочу, вот, сошью себе сам сапоги, научусь. Зубы научусь рвать, лечить их научусь. Научусь водить корабли, строить корабли научусь, сам потом всех научу. Петр, плохо работает государство, налоги плохо собираются, я придумаю такую систему, которая будет работать. Плохо ли, хорошо ли, но будет. И все, чтоб слушались, и ни вправо, ни влево. Но свободы после Петра ее не стало на Руси. А была. Русь очень свободная была. Действительно свободная. Посмотрите, вот мы говорим, бунтажный 17 век. А кто бунтует? А свободные люди бунтуют. А власть как реагирует на бунты? Давит? Давит бунты. Давит. Но сейчас я пальцы позагибаю немножко так. На 80% примерно один удовлетворяет все требования восставших. Потом уже подавит сначала, а потом прикинут, как, чего они там, и удовлетворяет. Идет навстречу.
Можно сказать, что Петр I создал новую элиту, новую правящую элиту, с помощью которой он все свои реформы и провел.
Конечно, создал. Создал слой людей, на которых мог опереться.
Так делает любой реформатор. Ленин создал свою элиту, потом Сталин создал свою, Ельцин создал свою элиту. И так будет всегда, когда к власти приходит человек, который собирается провести какие-то грандиозные реформы.
Ну, Ленин элиту не создал. Не, не создал. Сталин создал, действительно. Ельцин, ну, это аристократия помойки. Я цитирую известного певца шансониста Трофима. Абсолютно согласен с ним. Да, это аристократия помойки. По-другому никак не назовешь. Ну, конечно, аппарат власти. Создается аппарат власти, на который властитель-реформатор должен опираться. Но Ельцин не реформатор. Ну, какой он реформатор? Ну, в чем-то.
Разве все эти экономические реформы – это не его рук дело? Ну, конечно, конкретно не его, он нашел для этого Гайдара и команду, но, тем не менее, это же была его инициатива.
Ну, какие же это реформы? Это просто отпущенная стихия, отпущенная на произвол аристократии и помойки стихия, и все, это не реформы. Там никакой продуманности, ничего там нет, там просто сказали бандитам «фас». Бандиты расхватали все, бандиты потом галстучки одели, научились разговаривать по-человечески. Даже в заграницах стали ездить, даже во всяких там Лондонах и Парижах собственность себе приобретать.
Не такими ли бандитами были викинги, которые тоже все расхватали, а потом стали аристократией?
Нет, не такими. Они были просто наемниками. Их пригласили служить, и они служили. А если они распускались, их вырезали. Свободные люди. Свободные людины брали за свои мечи. Я говорю, что вот сколько вот мы по «Русской правде» говорили, да там просто чем только не били. Все это статья. А если статья в судебнике, значит, случаев таких много. Там просто так вот с одного случая не помещались. Батагом, чашей на перу, рогом на перу, рукоятью меча, ножнами от меча, а просто руками за грудки утнет от собе или к собе, то есть на себя или от себя, там, вот что это приравнено, какую пеню платить, там такое разнообразие, усы рвали, пальцы ломали, зубы выбивали, и все статья, сколько кому кто за это должен. Да там не половина, конечно, нет, не половина, но много статей, очень много статей. Ну, собственно говоря, вот предстает перед нами такая буйная вольница, которая наняла себе викингов, правителей и полицейских, чтобы наводили порядок более-менее, чтобы держали все в рамках. Нет, это не бандиты, вот, потому что, ну, это как на Диком Западе. Трудно быть выше всех, если у соседа кольт в кармане, да, там тоже, или в кобуре, вот, и в любой момент можно получить пулю. Так, ну, на Руси, так и на Руси. И это долго было на Руси. Вот мы там, вот князь, он там, да, а их любили. И князья-то в основном были популярны, но город мог и затворить ворота. Вот приезжает князь, он договорился со своими братьями, братья-княжи, да, договорились, рассудили, кому город, кому там Ростов, кому Белоозеро, все порешали, приезжают в Ростов, это случай был, во Владимире был случай, въезжать в город, а ворота затворены, ты чего, мы тебя не пустим, княже, мы тебя не пустим, идите дальше договаривайтесь или деритесь, нам не нужно двоих, троих князей, нам одного надо. Вы там земли распределили, а вот нас это не устраивает. Это голос свободного народа.
Было вече не только в Новгороде, но и во всех...
Вече было везде. Просто в Великом Новгороде вече стало постоянно действующим органом управления. А от случая к случаю вече-то было везде. До монголов, да и в некоторых городах после. Восстание 1113 года, там же вече приглашала, киевская вече приглашала Владимира Мономаха. Нет, вече было везде. Просто Новгород – это особая статья. Это совершенно особая земля, и о ней мы вот когда после подойдем к раздробленности, будем говорить вот, сначала, прежде всего, будем говорить о Новгороде, о новгородских порядках. Ну, а сейчас все-таки надо вернуться, наверное, нам в XI век, потому что что-то мы ушли там, Петр пошла, Екатерина пошла куда-то. Вот. Русь настолько уникальна, настолько неповторима, что все-таки лучше посмотреть, попытаться со стороны Божьей воли о Руси, с истоков.
Наверное, ни один человек не может наверняка сказать, где Божья воля, а где Божье попущение.
Ну, наверное. Вот Ярослав Мудрый, да, сын язычницы, Рогнеды, хроменькие от рождения. Когда были вскрыты его мощи, он канонизирован был, когда вскрыты были его мощи, а их вскрывали в XX веке неоднократно, не раз, обнаружилось, что одна левая нога значительно короче правой, он хромал он всю жизнь. Это от рождения, это не рана полученная в бою, там кости целые, просто деформированные позвонки. Умный, трусоватый, хитрый. Вот. Но наворотил, сделал-то очень много. Сделал очень много, и все знают его изречение о книгах, да? Вот о том, что такое книги, что такое книжная мудрость, вот. Книги, что реки, похвала книжному знанию. Это все с него начинается, культ знания среди князей, культ образованности, в отличие от Западной Европы, где они все были неграмотными, вот эти правители, это попы грамотные. Когда Владимир Мономах в похвалу своему отцу Всеволоду, значит, пишет, что он, в поучении пишет, что он пять языцей разумеша дома сидяху. То есть не ездил он, но знал пять языков, сидя дома по книгам. Когда князь Николай, он вообще-то не Николай, он Святополк, Николай Святоша, князь, ушедший в монахи, зарабатывая простым физическим трудом, покупает книги. Собирает библиотеку. А книги это очень дорого в то время было. Ну, книги, написанные на пергаменте. Они были невероятно дорогими. И вор, залезая в дом, прежде всего книги искал. Богатый дом. Потому что книгу можно... Она пользуется спросом. Вот. Она стоит бешеных денег, ее можно продать. Одна книга, очень богато оформленная, до сих пор, по-моему, в Лувре... Евангелие, которое привезла в приданное Анна Ярославна, вышедшая замуж за Генриха I, короля Франции. И потом на этом, на древнерусском языке написанном Евангелии, приносили присягу французские короли.
Насколько я понимаю, грамотность была повсеслойная. В Новгороде находят берестяные грамоты.
В Москве тоже находят берестяные грамоты. Вот. Не только в Новгороде, и в Москве находят берестяные. Просто дело в том, что Новгород Великий – это самый раскопанный археологами город на Руси. Он раскопан, аж древний Новгород, на 20%. Но это самый раскопанный город. Там еще копать и копать, конечно. Вот. Ну, тысячи берестяных грамот найдены, да. Это тоже удивительно. Но это сверху идет. Это идет сверху. Это вот в Новгороде Ярослав Мудрый, Ярицлейф Конунг, хроменький, открыл школу на 300 учеников. На 300 учеников обучали священников. Детей священников обучали. Вот, ну, 300 человек учились одновременно грамоте. Вот идет, и народ всегда подтягивается за элитой. Что ценится там наверху? Что у них ценится? Недаром вор книги ворует. Ну, не почитать, конечно, понятное дело. Вот. Но, тем не менее, ценность книги понимается.
Да, удивительная ситуация. Я вспомнил, как наш президент проехался по Дальнему Востоку на машине «Лада Калина», и после этого продажи резко возросли. Хотя машина, конечно...
Хотя машина, конечно. И здесь пауза, да. Но надо сказать, к чести ВАЗа, последние модели у них очень приличные.
Я сейчас не о качестве машины, а о том, какое впечатление на людей произвело то, что президент ездит на машине определенной марки. Люди стали покупать.
Ну, наверное, да, но так и надо. Надо пересаживаться. Не так уж это глупо пересаживаться на отечественные автомобили.
Мы опять с вами очень далеко ушли от темы. Просто я таким образом проиллюстрировал вашу мысль о том, что народу очень важно, как ведет себя правящая элита, на каких машинах ездит, какие книги читает, что сейчас, что и тогда.
Ну, конечно. А ведь даже став киевским князем, Ярослав Мудрый жил в Новгороде. Он до 1336 года, будучи киевским князем, великим князем киевским, по причине своей великой храбрости жил в Новгороде, потому что там где-то вот там по дороге могли его и это. Вот. Ну, очень умен, хороший, замечательный князь, но вот не любил он. Вот и в бой он не ходил, не любил он в бой ходить. Воевод посылал.
Не вельми на рати силен.
Да, не вельми на рати храбр, да. Зато умом быстро. Зато умом быстро он. Вот. И его деятельность, может, это его деятельность, а скорее всего, это просто потребности торгово-ремесленного Новгорода, породили вот такой всплеск грамотности. Берестяные грамоты – это чудо, мы видим. Ну, береста – дешевый материал, это не пергамент. Из дошедших до нас берестяных грамот мы видим любовные записки. Просто парень девушке пишет, девушка парню пишет. Вот просто записочка так вот. Мы видим, муж уезжает на дачу, да? Ну, вот по-нашему сейчас на дачу, в загородную усадьбу уезжает, ремесленник, Простой ремесленник уезжает в загородную усадьбу. И жена ему туда пишет, баба пишет. Это совсем немыслимо. Горожанка пишет, не забудь то-то-то захватить, вот я тебе с оказией пересылаю, привези за припасы домой, это кончается там что-то вот. Мальчишечка Анфим человечков рисует, упражняется в... Тетрадочка у него есть. У него тетрадочка, сшитая из берестяных листов. Он упражняется в письме, рисует лошадок, человечков рисует. Вот. Так вот, трогательно смотреть. Но это Новгород, конечно, он особо выдающийся на Руси город. Сколько его копают, ни одной пары лаптей не найдено. Не было лапотников в Новгороде. Город богатый, конечно. Как особая совершенно статья – это новгородские былины. Вот мы когда будем говорить об устройстве, будем вспоминать. Вот они очень отличаются от былин всей Руси, оставшейся Руси. Просто можно, ну, Садко вот самый известный, да? Можно скупить богатство города, но нельзя скупить богатство всего мира, которое сходится в Новгороде. Ну, такое, что новгородцы нос кверху, потому что новгородчи. Вот они чокали и цокали новгородцы. До 36-го года не выезжал из Новгорода. Он почти не выезжал из Новгорода. Ярослав Мудрый в 36-м году умер. Его брат-соправитель Мстислав Удалой I. Мстислав Тмутараканский, черниговский князь, вот, с которым у них установился такой дум-вират. Мстислав воюет, правит, как старший брат, в отца место. Так в договоре у них было, что Мстислав держит его в отца место.
А Тмутаракань, она где находилась?
Таманский полуостров на Кавказе.
Раскопали что-нибудь?
Ну да. Но там очень много наслоений. Славянские мотивы найти. Вот потом там довольно густое население. Тот же Мстислав Тмутараканский, например, который зарезал Редедю предполки Косожски, то есть осетина, осетинского вождя Редедю зарезал на глазах у его полков. Недаром Удалой. Он, когда Чернигов себе завоевывал, он Косогов привел. То есть они его как союзники пришли. Они были его подданными, осетины. Причем, заметьте, прошел сквозь печенеги, нормально прошел, они только разбежались в разные стороны. Вот идет Мстислав. Ты оттяпал половину Руси киевской. Ничего, договорились, жили. Он любил очень улаживать миром вот такие вещи, когда он видит, что вот можно это сделать. Ярослав и миром улаживал. Но к концу жизни, во второй, вот после, когда он уже переезжает, в 36-м году он переезжает в Киев и владеет уже всей русской землей, вот с этого момента, пожалуй, начинается расцвет. Ну, практически одновременно вот с его переездом в Киев он громит печенегов. Не он, конечно. Конечно, не он, а его воеводы посланные. Так там была устроена ловушка. И громит так, что печенеги больше не появляются. Они исчезают.
А куда они откочевывают?
На запад, на восток, к болгарам. Соответственно, на восток, туда, в остатки Хазарии. В остаточки там последние дотлевающие Хазарии. Привычка родичам.
К сожалению, степь оставалась пустой недолго. Пришли половцы. При Ярославе или позже?
После него. Последнее, что Бысь-Тишь великая, что степь была фактически пустая, была там прямоезжая дорога. И очень в эти годы пригодилось княжество Тмутараканское, там отмечает летопись. В 1954 году умирает Ярослав, у нас первое появление половцев на границах, это 1956 год. А массированный натиск, когда они поставили под угрозу существование Киева, это 1966 год.
Откуда они взялись?
Откуда же все турки? Это же время подготовки первого крестового похода. Это турецкое нашествие. Это общее массированное турецкое нашествие со всех сторон. С востока поднялись тюркские племена, вот, они жмут, давят арабов на Ближнем Востоке, они глумятся над святынями там. Ведь арабы были очень лояльными. Арабы были очень лояльными, они даже больницы для паломников в Иерусалиме устраивали. Вот они охотно принимали христиан-паломников в святой город поклониться гробу Господню. Они хранили эти святыни. общие для мусульман и христиан. Они вообще были, они были грамотные, они были умытыми, чистыми, они руки мыли перед едой, в отличие от рыцарей западноевропейских. Бани любили. Ну, свои, конечно, не такие, как у нас, вот, зверские, о которых летопись пишет, да? «Воздвигнут нося прутье молодое и бьются сами, николими же не мучими, но сами себя муча». Это издевается летописец киевлянин над новгородцами.
У арабов и наука была развита хорошо.
И наука, и поэзия, чудесная поэзия, где Аллах пить вино запрещает, а Омар Хайям вино воспевает.
Я слышал, что импульс для развития того и другого, и, наверное, третьего, четвертого и десятого, дали прежде всего покоренные арабами персы.
Да, пожалуй. Древняя цивилизация, древние знания. Персы. В современном Иране все поголовно согласятся с этим утверждением. Я просто... Они сейчас там такие патриоты, такие шовинисты.
Наверное, не все знают, что Иран переводится как «земля ариев». А Иран... Арийская земля.
Арийская земля, да, они арийцы и есть. Они арии и есть.
Хотя они мало похожи на ариев сейчас стали.
Очень похожи. Встречал, разговаривал, даже дружил с абсолютно белокурым, голубоглазым персом. Ну, как дружил, относительно приятельствовали просто. Он был такой шовинист. Он был такой великоперс.
А кто по происхождению тюрки?
Это европеоиды, находившиеся под очень сильным алтайским влиянием. Язык у них там деформировался, вот они когда вот по востоку бродили, кочевали. Это дикари в те времена. Очень злые дикари, очень злые. Европеоиды, вот, например, половцы, да, разные версии происхождения этого слова, названия этого, но одно из них желтоголовые. Вот, то есть они были белобрысые. Что они были красивыми, отмечают все источники, что красные девки половецкие. Их охотно брали в жены наши князья. И ну, вот такой вот, как бы, пример. Андрей Боголюбский, да, родился от брака русского с половчанкой. Вот у него мать, у него была половчанка. Мощи Андрея Боголюбского показывают, однозначно показывают, что монголоидной примеси там нету. Он чисто европеоид. Вот так вот. Исследовали на гены.
Вы наверняка знаете про такого ученого антрополога Герасимова, который по черепам восстанавливал облик. Вот Герасимов почему-то ему придал какие-то монголоидные черты, разрез глаз монголоидный. Насколько вообще можно верить таким вот реставрациям? Насколько они могут быть точны?
Реконструкции по методу Герасимова сейчас усовершенствованы. Надо сказать, что он действовал варварски. Он восстановил, кстати, Ярослава Мудрого он восстановил, Ивана Грозного восстановил облик многих. Но такой пример могу только привести. По методу Герасимова определяют неопознанные трупы, определяли. И потом, когда находится реальный человек в фотографии, совпадение практически один в один. Можно доверять, можно. Тем более, вот тогда, когда он это делал, он много фантазировал. Он много фантазировал, конечно. Он пытался, как Шлиман, да, вот эта маска Агамемнона, потому что я его таким себе представлял.
Подгонял под ответ.
Подгонял, конечно. Но сейчас работает компьютер, и есть закономерности привязки связок, там мышц. Облик восстанавливается практически точно. Сейчас.
То есть старым реконструкциям нельзя доверять на 100%?
Старым реконструкциям нельзя доверять процентов на 60.
Это очень серьезный процент.
Ну, серьезный процент, да.
Почти в половину.
Ну, да. Ну, примерно, мы можем примерно вот, представить себе, как они выглядели. То, что действовали тогда безобразно, люди неверующие, да, поступали с этими костями совершенно безобразно. Ну, вот взять хотя бы мощи Ярослава Мудрого, да, ну, они исчезли просто, они пропали. А в саркофаге были обнаружены газета «Правда» 64-го года, например. А женский скелет, который там остался, он долгое время считали, что это жена Ингегерда. Православие Ирина, это она шведка, от которой все дети, все ярославичи произошли. Оказалось, не она. Там лежит женщина, занимавшаяся всю жизнь свою тяжелейшим физическим трудом. Там по костям видно. Ну, скорее всего, кто-то из смердов.
А как она там оказалась?
Да кто ж ее знает. Где-то древнее кладбище. А, так там вообще скелет-то двойной. Там древние пошутили, наверное. Глупо. Там древние кости, вообще времен скифов, половина женского скелета, а вторая половина вот такая вот женщина из смердов лежит. Вместо Ингегерды, где настоящий Ингегерд, не знаю. Ну, кощунство, конечно, кощунство. Есть предположение, что мощи сперли во время фашистской оккупации в 1943 году. что в 64-м году вскрыли там пусто, ну и положили чего-то там такое вот древнее. И газету «Правда». Конечно, это ужасно. Что было, то было. Был у нас такой период в нашей истории, когда хулиганы, беспризорники, вставляли папиросу в череп Амвросия Оптинского, а великий педагог Макаренко стоял и хохотал, смотрел на это. Было, было, это все было. Поэтому газета «Правда» в мощах Ярослава Мудрого — это неудивительно. Вроде бы я слышал, что следы этих мощей где-то в Соединенных Штатах, в украинской диаспоре, там обретаются.
Мы совсем забыли, он ведь тоже был украинцем, киевлянином.
Ярослав Конунг, конечно. А уж жена его, Ингегерда, так она была такая гарна дивчина, вся украинская Швеция у нее в ногах валяла. Не, ну это, о чем вы говорите, о серьезных вещах, а не об этих людях.
Мы успеем сегодня поговорить о потомках Ярослава, как сложилась политическая история на Руси после его смерти.
Прежде чем мы отойдем от Ярослава, все-таки, потому что забудем, не упомянем, Софийские соборы в Киеве и в Новгороде. Не первые, конечно, но единственные каменные строения, дошедшие до нас с той эпохи. Софийский собор, София Киевская и София Новгородская. А все и то, и другое при Ярославе Мудром. Ну, Новгородскую Софию наблюдал за строительством Владимир Ярославич, сын Ярослава Мудрого. Он не доживет до смерти отца, немножко раньше умрет. Канонизирован святой благоверный князь Владимир. Значит, самого Ярослава Мудрого называли кесарь, каган, царь. Ну, вот Конунг, Ярослав Конунг, так называли его в Скандинавии.
По-моему, кто-то из родственников Ярослава Мудрого погиб во время похода в Англию. Вроде бы его зять.
Мы сейчас запутаемся, там все настолько перепутано. Значит, у него скрывался Олаф Святой, еще не будучи святым. Потом он уезжает, погибает в Норвегии. Значит, сам Ярослав Мудрый был женат на бывшей невесте Олафа Шведского. Они женаты были на сестрах. Принцесса Гита сбежала из Англии, дошла до Руси. Очень много. Сейчас начну, у меня не хватит пальцев. Там мы перероднились при Ярославе со всей Европой и продали переродняться и после смерти Ярослава. С него это началось. Во всех более-менее приличных европейских домах были русские невесты, и все невесты из приличных европейских домов выходили замуж за русских князей. Но самый приличный дом это какой? Это, конечно, византийский, да? Вот поэтому и Владимир с Мономах. Вот. Его мать была предположительно дочерью Константина Мономаха, византийского императора. Ну, так вот. Так что Русь – это расцвет. Это расцвет Киевской Руси при Ярославе Мудром. Поднимаются храмы, отстраиваются города-стены. Этих столичных, конечно, городов. Но, тем не менее, это все та же самая рыхлая Русь, где Владимир Мономах потом в себе в похвалу напишет, что он дважды прошел сквозь Вятичи. Вот, по нашим землям проехал два раза, и это себе ставит в честь, какой он сильный Мономах оказался. А судьба Ярославичей, их так принято называть, Ярославичей. Правда Ярослава, правда Ярославичей. Устав Мономаха, русская правда, всем вместе. Вот. Значит, судьба Ярославича ужасна. Вот мы сильно ругаемся на феодальную раздробленность, а это еще не время раздробленности. Это время единой Киевской Руси. Столько кровищи пролили, и сколько не прольется в мелких вот этих междоусобных стычках во время раздробленности. Нет, там будет совсем другое, там масштабы будут другие. А здесь, когда схватка шла, постоянная непрерывная схватка за главный приз, за Киевский Великий Стол, они разоряли города. Они сжигали все, несмотря на все свое смердолюбие. То есть воевали они жестоко. Жестоко, прежде всего, по отношению друг к другу и населению тоже. Это не Ярославич, это князь Ростислав через 100 лет уже после Ярославичей. «Лучше мне смерть, чем Курское княжение». «Что мне этот Курск мне дают? Тут сейчас я... вот, лучше умереть, чем в Курск ехать князем. Кому он нужен, такой Курск? Вот это вот лучше мне смерть, чем... Вышгородское княжение лучше мне, чем Требовольское княжение, чем Пинское княжение лучше. Да я в Новгород поеду, а Новгород не пускают, там сидит свой, сидит, и новгородцы его поддерживают, мы его себе кормили. Вот, тоже они настаивают на своем. И это без конца при Ярославичах, это без конца происходит. Князь Изяслав какому-то из братьев обиженных пишет: «Я, к сожалению, запамятовал, о каком городе. Братья княже, Что, а вот а город называет, жалеешь, меня с Киева 3 раза гоняли? Не слабый князь. Глубоко верующий, кстати сказать, князь.
Не нравился киевлянам, да?
Не нравился братьям, которые считали, что он не по праву занимает свое место, так скажем.
И все это из-за вот того самого лестничного права?
Лестничное право и, конечно, несоответствие системы управления, сложившейся уже хозяйственной ситуации. Вот так вот. Я упоминал Николая Святошу, да, который Ярополк. Ой, я боюсь, я назвал имя, ведь надо уточнять. Он точно не Ярополк. Он Святослав Давыдович. Он из Черниговской, вот тот же самый князь Николай Святоша, он из Черниговской князей, он Святослав Давыдович, вообще-то говоря. Когда он ушел в монастырь, для его бояр это была катастрофа. Князь ушел в монахи. А нам что делать? Мы дворами обзавелись. Нас же попрут сейчас. Князь, ты с ума сошел? Это Киево-Печерский патриарх, я сейчас цитирую. Они его обвиняют, приезжает делегация за делегацией. Посылают к нему любимого врача Петра, чтобы он его там вразумил или полечил, если он головкой тронулся, князь-то. Потому что это катастрофа для них. Они дворами обзавелись, а князь их бросил. А сейчас приедет другой, со своими боярами приедет. Что делать? Это беда. Это катастрофа, это полная жизненная катастрофа. Бояре росли вместе с князем. А вот он вот тут ушел.
А почему никто не догадался исправить эту систему?
Во-первых, она испокон веку, это традиция. Традиция Средние века имеет силу закона. Во-вторых, догадался Владимир Мономах. Это он предложил, каждый держит вотчину свою. Первый сказал на Любечском съезде князей, а в 1097 году созвал съезд княжеский, и на нем постановили, и крест на том целовали. Каждый держит вотчину свою. И тут же крестное целование порушили. Моментально. А он пример показывал, он ведь и пример показывал, Владимир Мономах, когда его отец, великий князь Киевский, умер, он не поехал, он уступил двоюродному брату, Изяславичу, потому что это его отчина. Ну, ему говорили, князь, ну, это и твоя отчина, да? Нет, но он первее, вот он такой законник, Мономах, да, он вот такой вот, да любой ценой установить мир.
Законник в хорошем смысле этого слова.
В хорошем смысле слова, да. Он не поехал, хотя его отец долго сидел на киевском великом столе, долго сидел. Вот. Нет, он не поехал, уступил Святополку Изяславичу.
Увы нам, увы, видите, как один в поле не воин. К счастью для Руси был один человек, остальные его не поддержали, и все.
Дело в том, что они все, они в большинстве своем были хорошие, там подонков среди них мало было. Были подонки, но мало. Они были в своем праве, они были в своем праве, просто вот понять его, осознать это право правильно, как это понимал Мономах, не могли. И вот буквально, да практически сразу после Любечского съезда поймали братья Святополк и Давыд, князья, заманили обманом Василька Требовольского князя на переговоры, на пир. Да, ну, братья княжи, выпьем, посидим, потолкуем, наши дела решим. И ослепили, выкололи ему глаза.
За что?
На всякий случай. На всякий случай. Опасен. Вот летопись до нас донесла этот отрывок, рассказ об этом событии. Там по тону, по некоторым черточкам мы видим, что это рассказ очевидца. Либо Нестор видел это. Но вряд ли Нестор, потому что это уже не при Изяславе. Либо Сильвестр, либо они допрашивали очевидца, разговаривали. Там такие подробности, что такие подробности, которые мог только видеть вот человек, который при этом присутствовал. Я, с вашего позволения, с позволения ведущего Ильи Сергеева, хочу зачитать немножко кусочки из этого, из повести. Так она значится в литературе, как повесть об ослеплении Василька Требовольского. Здесь мало того, что это очевидец, здесь еще мы слышим, местами слышим разговорный язык XI века, что очень ценно. Вот он пришел к братьям выпить, закусить. Они его схватили и повалили на пол. И пытались его повалить, а он мощный, могучий, всех сбрасывает. И сидящий ему, узре Василкота торчина, остряща нож. Торки — это народ кочевой, союзной Руси. Их часто принимали в наемника. И вот Василко увидел торчина, остряща нож. И разуме, яко хотя и его, и это его, слепите,
взопи к Богу плачем великим истинанием, и се влезоша послении святополком и Давыдом сновид Изевич, он перечисляет, кто принимал участие, конюх святополч, и Дмитр, конюх Давыдов, и почасто простирать и ковер, и простерша ясто василка, и хотяша и повреши повалить». И борящится с ними крепко, и не можеста его повреши. И се влезше друзи, повергоша, еще прибежали слуги, повергоша, и связаша, и снемше доску с печи, и возложише на перси его. И седоста обополы, сновид, и зевич, и Дмитр, и не можеста удержаша. То есть его придавили доской, двое сели, а удержать не могут. И приступи и на два, еще двое». И снясто другу доску с печи и седоста, и удавиша и ромяна, ромяна крепко, удавиша и ромяна, яко перстем троскотати, и грудь затрещала. И вот он слышит этот очевидец, да, и как трещит грудь князя. И приступи Торчин, именем Береди, овчух святополч, держа нож, и хотя ударите в око, и грешися. Промазал. И перерезай ему лице, и есть рана та на василке и ныне. То есть вот, ребята, вы видели шрам у василька Требовольского, вот это вот от этого. И по сем удари и в око, и изя зеницу, и по сем и в друга око, и изя другую зеницу, и в том часу бысть яко и мертв. То есть все, потерял сознание, болевой шок. Я сейчас закончу этот отрывок своими словами, потому что плохо вижу мелкий текст, прошу прощения. Значит, его полумертвого бросили в сани, повезли, и жалилась над ним одна попадья, сняла с него кровавую рубашку, постирала, он все полумертвый лежит там в доме, одела на него чистое, и тут он очнулся, пощупал рубашку. Зачем постирали? Лучше бы я в той кровавой перед Богом предстал. Большего драматизма. Вот момента в повести временных лет нет. Нет, оно действительно потрясает это место. И мы видим, что летописец не может осудить святополка. Но никак не может его осудить, потому что это киевский князь.
Вспоминаются слова нашего последнего императора: «Кругом трусость, измена, обман».
Да, да. Значит, ну вот в такую кашу пришел великим князем Владимиром Мономах. Он эту кашу прекратил. Присек. Он владел тремя четвертями русской земли, вот, а потом и всей. Потом и всей. Овладел, его дело продолжал его сын Мстислав Великий, державший. Там все зависело от личности. Вот мы сегодня говорили немножко о Петре, вспомнили, да? Личность. Гигантского масштаба личность Мономах, гигантского масштаба личность его сын Мстислав Великий. После смерти Мстислава Великого разжалась эта рука, которая удерживала все, и раздрася земля русская, раздрася, распалась. Ну вот об этом мы будем потом говорить на следующий раз, наверное. А сейчас я с вами прощаюсь. Храни вас Господь.
Вы слушали передачу из цикла «Витязь на распутье». Автор – историк и писатель Сергей Дмитриевич Марнов.
Дорогие радиослушатели, мои любимые радиостанции «Радонеж», эти передачи идут в повторе. Если у вас возникают какие-то вопросы, что-то уточнить, что-то узнать, просто пообщаться со мной, пожалуйста, заходите на мой YouTube-канал «Сергей Марнов канал». Я буду очень рад вас там увидеть, услышать и так далее.
Прослушайте наше объявление.
Уважаемые братья и сестры! В связи с указом градоначальника города Москвы о проведении массовых мероприятий во время ковидной инфекции, Петровская выставка-ярмарка переносится из парка Сокольники в торговый центр РМ на ВДНХ. Выставка-ярмарка будет работать с 14 по 18 июля. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. Проезд метро ВДНХ 3-5 минут пешком к торговому центру РМ. Это слева от центрального входа на выставку достижений народного хозяйства. Приедут все знакомые вам монастыри, подворья, крестьянские хозяйства, книжные издательства. Ждем вас с 14 по 18 июля в торговом центре РМ. Время работы выставки-ярмарки с 11 утра до 7 часов вечера. Торговый центр расположен слева от центрального входа на ВДНХ. Спаси Христос!